часов 7 минут.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Олег Львов.
В начале этого часа мы предложим вашему вниманию передачу о русском языке «От А до Я». И посвящена она сегодня науке под названием «Психолингвистика».
Далее рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях известный пианист, народный артист СССР, профессор Московской консерватории Николай Петров.
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино». Ее гость – известный каскадер и автогонщик Владислав Барковский.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Это вторая передача из трех, посвященных творчеству знаменитого саксофониста Джона Колтрейна.
Ну и в конце часа передача «Событий недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Итак, примерно через 9-10 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Павлевой.
Такое направление языкознания, как психолингвистика, занимается увлекательнейшим делом. Оказывается, анализ текста, неважно художественного или спонтанного, позволяет многое узнать о личности автора. Более того, о слушающем или читающем текст тоже. Валерий Белянин, автор ряда трудов по психолингвистике, перечисляет.
Психолингвистика стала достаточно разнородной дисциплиной, в ней уже выделилась давно детская речь, существуют специальные конгрессы, специальные объединения, именно связанные с детской речью. Очень много исследований по производству речи, связанные с изучением оговорок, ошибок в речи. Огромные словари, начиная с конца XIX века, создаются.
Словари оговорок?
Да, словари оговорок есть. Очень много изучается проблем, связанных с восприятием речи, потому что очень важно для рекламы, для политического воздействия, какую создать фразы по структуре, чтобы она была легко, моментально воспринята людьми, и даже специально одевают приборы на голову, чтобы измерить вот эти миллисекунды или где активируются какие участки мозга при восприятии. Вот,
я думаю, здесь и быстро воспринято, и сила воздействия тоже важна.
Да, и проверяют, насколько человек это понял. Кошка бежит за собакой — понял. Кошка бежит за облаком — человек завис. Чем абстрактнее фраза, тем сложнее она будет для восприятия. Очень много исследований в отечественной психолингвистике, связанной с изучением проблем освоения чужого языка. И отдельное направление есть патопсихолингвистика, которая изучает всевозможные афазии, нарушения речи. Здесь помогает людям восстановить речь. И, конечно, очень много прикладных исследований. Это язык и гендер, мужской и женский язык. Я работал в рамках судебной психолингвистики, определял автора анонимного текста и говорил, реально ли угроза, или это просто пишет 14-летний подросток, или наоборот, это человек с высоким образованием, который стилизует свою речь под речь 12-летнего подростка. То есть разработки в области психолингвистики очень прикладными могут быть. Я анализировал тексты религиозного одного замкнутого объединения тоталитарного типа. С помощью методов психолингвистики можно проанализировать и такие тексты, которые оказывают негативное воздействие.
Все, что вы перечислили, очень увлекательно. Но вот что меня заинтриговало больше всего. Мне всегда казалось, что выражение «женская логика» к реальной действительности отношения не имеет. А вы вот делите к тому же и речь на мужскую и женскую. Неужели на самом деле мужчины и женщины говорят по-разному? Они пользуются одним и тем же набором слов, одна и та же структура фразы. В чем разница?
Если не быть сексистом или не делать никаких оценочных суждений, окажется, что речь женщин более эмоциональна, и женские фразы будут более длинные, больше прилагательных в них будет. Вот «пришел, увидел, победил» — это мужская фраза. Но не обязательно это будет половое такое. Вот мужчина и женщина могут... Некоторые писатели писали по-женски, или писательницы писали в мужском стиле. То есть существует некоторый гендер, как настрой человека на мужской или женский тип. Мопассан, у него совершенно женские тексты. И вот книги по психолингвистике во многих университетах стоят как в разделе психологии, так и лингвистики. У меня больше психологическое направление, больше анализ текста и сознания, которое создает этот текст. потому что изучение просто структуры языка, фонетика, морфология, синтаксис, грамматика – самодостаточное такое явление. Меня всегда интересовал человек говорящий, человек слушающий, человек мыслящий.
У меня есть интересный пример в связи с этим. Есть такая расхожая фраза, которую применяют по отношению к человеку, который не понимает тебя. Говорят: «Ты меня не слышишь». Ее не надо понимать буквально. Это не значит, что человек физически не слышит произносимых тобой слов. Имеется в виду: ты меня не понимаешь. И в этой фразе кроется глубокая проблема восприятия чужого текста.
Совершенно верно. Во многих языках есть два глагола – слышать и слушать. И вот слышать просто звуки, а слушать – это вникать в чужую речь и понимать смысл, который стоит за речью. Потому что, когда мы слушаем или читаем, мы не воспринимаем форму языковую, в которой это предъявлено нам. Мы сразу трансформируем это в понятное для себя смысл, пытаясь понять, что же нам хотел сказать говорящий. Конечно же, знание языка здесь необходимо. Но как только мы освоили грамматику, как только поняли языковые правила, мы сразу забываем об этом. И мы пытаемся понять смысл. Если человек говорит смыслами нам непонятными, отключаемся, мы перестаем даже слушать.
Как сообщает Валерий Белянин, среди разнообразных методик, применяемых в психолингвистике, есть ассоциативный эксперимент.
Разные люди дают немножко разную ассоциацию. Кисть – краска, скажет маляр. Кисть винограда, скажет человек, живущий на юге. И сейчас в Институте языкознания уже вышло 6 томов русского ассоциативного словаря, которые представляют русское языковое сознание. И есть попытка таким же образом через ассоциации описать болгарское, польское, вот восточнославянское языковое сознание. Естественно, это будет отличаться от американского или какого-нибудь европейского сознания. То есть мы всегда будем давать ассоциации, которые ближе нам. Поэт Пушкин, число 7. Фрукт, яблоко. Вот такой стандартный пример, который показывает стереотипность ассоциации, но для нас.
А что это, строго говоря, дает? Ну, есть какие-то шаблоны, значения, которые выскакивают в первую очередь. Ну и что? А призадумаешься, вспомнишь, что есть еще кисть руки. Какая разница, что вспоминается сначала, а что потом?
Дело в том, что это некоторое семантическое поле, которым обладает слово. И оно немножко шире или даже чаще шире, чем просто словарное определение. Ну, например, экзамен – это некоторое испытание, которое должен пройти человек для того, чтобы получить квалификацию. Определение в словаре может быть такое. Спросим студента: экзамен мучения, экзамен ЕГЭ, экзамен страшно, экзамен 5 минут позора, 20
а лет потом свободы, каникулы.
А потом каникулы. То есть для него то словарное определение, которое существует в нормативных словарях, оно существует, но для него есть коннотация, для него есть эмоциональная нагрузка этого слова, это, вернее, даже понятие всего того, что стоит за этим словом. То есть это вот проникновение в наше языковое сознание. Один из первых изобретателей этого эксперимента, брат Чарльза Дарвина, проведя такой эксперимент на себе, через несколько дней посмотрел то, что он написал, и навсегда спрятал это от чужого глаза, потому что сказал, это настолько глубокое проникновение в мою психику.
Не может ли так случиться, что однажды возникают одни ассоциации одного и того же человека? Он в этот день хандрит и очень устал. В другой раз он оказывается отдохнувшим, веселым и превосходно себя чувствовать. И тогда даст совсем другие ответы. Но личность при этом одна и та же. Как психолингвистика относится вот к таким вариантам?
Конечно, это было бы слишком легко, если бы человек был навсегда застывшей личностью. Естественно, что человек на протяжении своей жизни меняется, меняется его лексикон, и в течение дня многие действительно могут быть. Даже видел однажды полотенце с надписью «С утра я никакой». Так что вот если он действительно еще и зафиксировал себя, что он никакой, то у него никаких ассоциаций не будет.
Нет, они могут быть, но очень негативные.
Да, очень негативные. Себя клишировать, себя загонять в такие состояния. Даже словами не стоит.
Так я об этом ведь и спросила. Что дает такого рода исследование, если эти сведения объясняются сиюминутными обстоятельствами? А в другой раз этот же человек может дать совсем другие ответы.
Дело в том, что здесь вступает в силу уже закон больших чисел. Когда опрашивается 1000, 2000, 3000 человек, то возникает некоторое усреднение. И оказывается, что 80% людей на какое-то слово дают одинаковую ассоциацию. Значит, можно говорить уже о гомогенности языкового сознания данной языковой
сообщности. То есть, если я вас правильно поняла, таким образом исследуется не один человек, а состояние языка нации.
Совершенно верно. Если опросить 1000 человек, то окажется, что 50% ассоциаций будут одинаковыми. А дальше будет 20 таких-то, и а дальше будут уже по 5, по 6 разных ассоциаций. Будет очень-очень много единичных. Эти единичные уже учесть очень сложно. Можно их для цели науки отбросить для последующего исследования, но некоторый костяк всегда будет.
Так, по мысли Валерия Белянина, выявляются самые устойчивые связи лексических значений и постепенно начинают проступать контуры языковой картины мира.
Лиля Пальвелева представила на волнах Радио Свобода очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях известный пианист, народный артист Советского Союза, профессор Московской консерватории Николай Петров.
Николай Арнольдович, как прошла неделя у вас?
Ну, вы помните, когда Винни-Пуха спросили, что он больше на свете любит делать? И ответ был такой, что больше всего на свете Винни-Пух любил делать ничего. Вот я думаю, что по этому принципу, совершенно обломовскому, я и провел последние вот две недели с того момента, как кончился тяжелейший марафон конкурса Чайковского, где я был председателем жюри конкурса пианистов. Я сижу с утра до вечера в кресле, время от времени иду к инструменту и занимаюсь, принимаю вовремя пищу, читаю книги, смотрю телевизор и вот веду такой паразитический образ жизни. Сижу в кресле и смотрю на своих любимых котов. Это три дивных британца. Один белый британец, второй сиреневый британец, а третий веслоухий персиковый британец. Совершенно чудесный и очаровательный.
А вот вы сказали, книги читаете. Что наибольшее впечатление произвело?
Честно говоря, в основном это такое чтиво. Вот передо мной лежит только что законченная книга, 800 страниц. «Костры амбиций» Тома Вулфа. Ну, такое, в общем, чтиво. Ничего серьезного читать не хочется.
Какие-то еще впечатления, может быть, от событий в мире, от событий в стране были на этой неделе?
Ну, вы знаете, они исключительно такие, что ли, познавательные. Вот я слышу, что где-то землетрясение, что где-то наводнение. Вообще, конечно, это страшно. Боюсь, что вообще скоро наступит тот момент, когда люди просто будут вынуждены переселяться в какие-то другие края. Куда англичанам деться? Зальет всю страну водой. Куда им деваться? В Европу подадутся, наверное, куда-нибудь.
Скажите, а музыкальные какие-то впечатления?
Дело в том, что их было настолько много в июне, конкурс Чайковского, это было 30 дней, каждый день где-то по 8-10 часов слушать музыку. Это были такие музыкальные впечатления, что сейчас хочется от них немножко отдохнуть.
Известный пианист Николай Петров, гость рубрики «Моя неделя».
А воскресный цикл «Свободный день» продолжит программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Какой мальчишка не мечтает в детстве стать каскадером? Почти каждому подростку когда-то хотелось преследовать на машине бандита, ездить на зависть сверстникам на двух колесах, разворачивать автомобиль на высокой скорости или спрыгивать с лошади на полном скаку. Однако лишь единицы несут свою мечту через всю жизнь. В России первыми каскадерами были артисты цирка, поэтому название специальности произошло от циркового слова «каскад», что означает имитация акробатом падения на землю. С появлением автомобилей возникла потребность совершать трюки на машинах. Наш герой Владислав Барковский, бывший таксист 10-го московского таксомоторного парка, первый в Советском Союзе мастер спорта международного класса по автогонкам, более 30 лет снимается в кино. Он поставил и исполнил трюки более чем в 300 картинах. Насколько изменилась жизнь российского каскадера в России? Можно ли говорить о том, что действительно появилась такая профессия со всеми вытекающими отсюда последствиями? Агенты, страховка, современное оборудование, специальная школа? Или это все те же романтики, которые рискуют жизнью за копейки и готовы продолжать это делать из любви к искусству?
Больше похоже, конечно, на второе, что это по-прежнему романтики. Но когда я начинал, это в 70-м, 71-м, я уже был автогонщиком, и вдруг пригласили там, надо перевернуть автомобиль. Ну, естественно, гонщик, он хочет удержать автомобиль, а тут надо умышленно его перевернуть, тем более такой бензовоз там. И платили буквально гроши, потому что бухгалтерия не пропускала. Трюк высшей категории, то это будет 100% горение, падение там, с 5-го этажа, переворот машины и так далее, все это по бухгалтерии проходило 56 рублей плюс 2 репетиции, которые не делал. То есть это нравилось просто нам, ну и мы ездили на эти съемки по всей стране, это был образ жизни. Так он, наверное, и остался. Потом наш, ну, известный каскадер, замечательный Александр Иншаков, создал первую, значит, ассоциацию каскадеров России, это уже лет 13, как она создана, она кое-что изменила. Как бы стали уважать каскадеров. Сейчас вообще как-то мир к экстриму тянется. Какие-то бешеные прыгуны без парашютов, на каких-то досках там все это летает. Человечество как-то обострилось вот к экстриму. И поэтому вдруг внимание к каскадерам тоже так же, потому что это не похоже на обычных людей, так сказать. Такая жертва ради кино. Потому что бывают и трагические случаи с каскадерами, не только у нас, во всем мире.
Ну а что изменилось?
Появились нормальные расценки за тот труд, более-менее. Информация о каскадерах, передачи, телевидение, пресса как-то. Дело в том, что раньше-то вообще, вот будут снимать, там, крупный план режиссер снимает, хоть 2 дня будет там актер, и, наконец, дойдет, вот надо там машину перевернуть. Утильные машины давали, никаких условий там, и вот тебе не дают ни секунды там для этого, там, раз-два, и как бы ты пошел, перевернулся, упал, там, твое дело. Было такое отношение. Сейчас это все по-другому. Вот, например, и есть сценарий. Вот мне надо погоня. Ты как бы уже участвуешь в этом сценарии. Вот я и постановщик трюков, и учился на высших режиссерских курсах, так сказать, в кино уже много лет, и знаю, как камеры, куда, чего, движение, вот это надо понять. Каскадер, ладно, у нас сумасшедших много, разогнаться, перевернуть машину, куда-то улететь, надо, чтобы все осталось на пленке. Вот что самое главное, вот это надо понимать. Сами ставим камеры, к нам прислушиваются, и это очень важно. Сейчас хоть машины нормальные берут, на которых можно быстро ездить. А раньше мы ездили на лысом, утильные машины, на них не только трюки там делать. Мы всю жизнь так работали. Вот это уже изменение.
А страховка?
Обычно это, кто серьезно занимается, они сами там проявляют инициативу. Никто не спрашивает, режиссер застрахован ты или нет.
Такого нет, чтобы вы пришли на съемки без страховки?
Есть. У нас это есть еще.
Чтобы исполнять трюки, требуется специальное оборудование. Изготавливают это оборудование или вы все делаете кустарным методом?
Нет, сейчас не только кустарным, сейчас уже техника действительно поднялась. И у нас стали делать, есть у нас умельцы, и всегда на Руси славилось. Защиты всякие, щитки, там, шлема, ремни, которые все это, конечно, все западное. Возможно сейчас купить, не горючие там комбинезоны там, и так далее. Это все доступно стало. Раньше этого не было, поэтому мы горели в телогрейках, вместо геля там или клея там мазались бензином и соляркой, польем, горим, тушим ведрами, огнетушителей не было. Это было, да, это экстрим такой, но это все было. Сейчас все это есть, может, доступно. Потом техника стала серьезная, вот переворот машины, сейчас пневматически такие пушки делаются. Есть трамплин, есть коза, подброс, там делает это гарантированно. А сейчас просто на ровном месте делается специальная пушка твоя пневматическая, сжатого воздуха. Значит, ты идешь, ставишь машину в нужном точке, все это продумано, скорость туда. Нажимаешь кнопку, вылетает этот костыль, подбрасывает, и летишь там 5-6 раз, не вопрос. Это наши уже пацаны делают, которые имеют опыт. Потом радиоуправляемая машина, тут фуру надо было кидать. Машина тронулась, там все эти устройства. Человек вышел из нее, на другую перепрыгнул, она в потоке идет и управляет, как игрушкой детской, и пускай куда надо. Очень красиво и все живое.
Скажите, а есть расценки на исполнение трюков?
В ассоциации есть расценки. Все равно идет от бюджета. И если режиссер приглашает и говорит, вот мне надо то-то, то-то, то-то сделать, обычно идет разговор, но сколько у вас на это выделено? И в зависимости от этого надо приобретать технику, потому что, сейчас знаете, там вот на картинах там Надо, чтобы два «Мерседеса» каких-нибудь последних, «Майбах» там или еще что-нибудь там, джипы приехали там. Вот они такой, раз-разку, один туда ушел, тогда в кювет там еще. Ну, хорошо, такую машину купить на съемках не купит ни одна у нас тут студия, сейчас наша, например. Можно взять в аренду, но пригласить туда-сюда, но... Кто даст, чтобы ее ломали, такие машины дорогие, правильно? То есть это все вот так.
Сколько, допустим, стоит там перевернуть машину в 3 оборота и встать обратно на колеса?
Ну, стоимость самой машины, она же потом непригодна.
Нет, я имею в виду работа каскадера.
Ну, думаю, не меньше, чем $1000-1500. Ну, вот я прыгал через поезд на «Крестонос», первый фильм там был, который Иншаков снимал. Да. Мы двое прыгали через цистерну эту горящую, там со взрывом, в Лобне это делали. По $5000 мы получили за это.
Естественно, такой трюк снимается 3-4 камерами.
17 камер было. Месяц готовили цистерну, народу огромное количество, конечно. И очень сложно там из-за поворота поймать поезд все время по-разному. Трюк очень серьезный, но мы его сделали на радость.
Ну, естественно, машину надо готовить.
Обязательно делать каркас безопасности. Машина должна не гнилой быть. Анатомическое сиденье должно быть установлено. Специальный бензобак. А как же? Ведь каскадер все просчитывает. Физику надо знать.
Допустим, меня убегает бандит на машине,
да.
А я без машины, я должен его догнать. То есть я бегу, разбегаюсь и головой
я понял.
Пробиваю
рыбкой
заднее.
Рыбкой туда влетаете.
Да, рыбкой
там...
залетаю.
И... Ну, вы ему не даете возможность уйти просто.
Да-да, и таким образом я пытаюсь остановить движущуюся машину, да. И ликвидировать этого бандита.
Да.
Чтобы делать по драматургии такой трюк, нужна мощная мотивация. Допустим, преступник похитил ребенка, а ради ребенка отец там готов сделать невероятное.
Ну, это, конечно, это уже дело режиссера.
Да, и он тогда бежит, и там в какой-то определенный момент еще машина не успела разогнаться, или у машины есть какие-то препятствия.
Препятствия. Вот, уже мы с вами строим трюк. Было влетание в лобовое стекло.
Это я видел.
Да. То, о чем вы говорили, если машина движется, и вы в эту сторону бежите, представить, какой надо прыжок, чтобы пробить еще стекло. Вы, машина-то от вас уезжает.
Да.
Вы понимаете? Тогда ему надо, чтобы такое светить, надо как бы сбросить скорость, а у вас останется мир, чтобы хватило силы пробить. Все это можно сделать камуфлированное стекло, которое, потому что вы так врежетесь лбом и ничего не пробите. Все готовится. Ну, в принципе, такое возможно.
Но никто этого не делал еще.
Такого я не видел. Лично я не видел.
Ну, вот я вот придумал такой.
Ну, очень даже интересно.
Владислав, если я буду снимать кино, мы с вами его обязательно сделаем.
Давайте.
Моим собеседником был эксперт по автогонкам и постановщик трюков в кино Владислав Барковский. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел на волнах «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза», а затем программа «События недели. Особый взгляд». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Авиакомпания «Тран», которой принадлежал самолет, разбившийся сегодня в московском аэропорту Домодедово, обещает выплатить компенсацию родственникам погибших членов экипажа. Ан-12 разбился сегодня утром вскоре после взлета. С полными баками горючего он упал с 300-метровой высоты и загорелся. Погибли все 7 летчиков. В Мурманске прекратила голодовку член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб, которую принудительно поместили в психиатрическую больницу. По данным радиостанции «Эхо Москвы», отказаться от голодовки Ларису Араб попросила дочь Таисия.
Талибы, похитившие в Афганистане группу граждан Южной Кореи, назначили новый срок выполнения своих требований. Если к полудню понедельника власти Афганистана не освободят из тюрем 23 боевиков талибов, пленников начнут убивать одного за другим. В Ираке разрушена гробница пророка Даниила, одного из самых великих ветхозаветных пророков. Древняя гробница, весьма почитаемая в Ираке, находилась в городе Баакуба. Ее взорвали мощным зарядом взрывчатки. В парижском метро произошел пожар. 15 человек отравились угарным газом. На перегоне между станциями Варен и Инвалиды у поезда загорелась тормозная система. В Китае, в центральной провинции Хэнань, 70 шахтеров оказались блокированными под землей в результате затопления. Удалось ли кого-то спасти, пока не сообщается. В Японии правящая либеральная демократическая партия премьер-министра Синдзё Абе потерпела сокрушительное поражение на выборах в Верхнюю палату парламента. Согласно предварительным данным, консерваторы с союзниками завоевали менее 50 мест, при необходимом минимуме 64 места. Представителем Европейского Союза на переговорах по статусу Косово в рамках контактной группы назначен профессиональный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
На волнах Радио Свобода в прямом эфире мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях Роберт Воскиричан, профессор Института бизнеса и права.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего Парижа. Корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Добро пожаловать на свингующие частоты свободы. В эфире и на паутинке «9 минут джаза» и ваш ДС. Сегодня вторая передача, посвященная саксофонисту Джону Колтрейну «Трейн между Монком и Майлсом». Это то, что в наши времена назвали бы пиратской записью. Жена Джона Колтрейна, Хуанита Наима в быту Нита, записала выступление квартета Телониуса Монка в клубе Five Spot на любительский магнитофон с самым простым микрофоном. Представьте себе летнюю ночь на Баури-стрит в Нью-Йорке, молодую красавицу Наиму и крутящиеся бобины пленочного магнитофона. Микрофон берет все шумы подряд, но это почти что единственная запись квартета Five Spot. «Эпистрофи» – пьеска Монка, он же «За роялем», «Трейн» на теноре, Ахмед Абдул-Малик, его отец был родом из Судана, контрабас, и Рой Хейнс – ударные. В том же году, в ноябре, квартет, завоевавший сердца нью-йоркцев, дал концерт в престижном Карнеги-холле. Как вы понимаете, качество этой записи резко отличается от предыдущей, но именно так и складываются осколки мозаики джазовой истории. «Blue Monk», классика пианиста, состав тот же, что и в «Эпистрофе», лишь на ударных вместо Хейнса «Shadow Wilson». Осенью 1955 года Трейн играет с Майлсом Дэвисом на фестивале в Ньюпорте, и это выдвигает его на самую авансцену джаза. Трубач понимает весь гигантский потенциал Трейна, но отношения у них подпорчены тем, что Джон пристрастился к героину. Об этом позже. Трейн возвращается в квинтет Майлса осенью 1956-го, но в промежутке играет с Санни Роллинсом, и тут влияние на Трейна явное. Сотрудничество же с Телониусом изменило всю его жизнь. Квартет Монка с Трейном на теноре в Карнеги-Холле 29 ноября 1957 года. Итак, конфликт Майлса и Трейна внешне базировался на том, что Джон постоянно опаздывал на концерты и репетиции. Иногда он просто засыпал на сцене. В ту эпоху Трейн крепко сидел на наркотиках, которые он догонял виски и водкой. Трейн, как и Санни Роллинс, как многие трубачи и саксофонисты, страдал от сильной зубной боли, которую провоцировали мундштуки, и наркотики помогали ему боль снимать. Наима, кстати, их женил целиком весь оркестр Майлса Дэвиса, помогла Трейну проснуться, скорее очнуться. Он уехал домой к матери в Филадельфию и заперся в спальне. Он поручил Наиме давать ему лишь воду до тех пор, пока ломка не кончится и организм не очистится. Как пишет Джон Коул, среди кошмара ломки он дотянулся до Бога. Трейн поклялся Богу, что если тот поможет ему пройти сквозь боль очищения, он посвятит свою жизнь духовному поиску. Именно это и произошло. Музыка Трейна, положенная на слова или нет, стала молитвой. Вот отрывок из 28-минутной композиции медитации «Оум». I, the oblation, and I, the flame into which it is offered. I am the sire of the world, am this world's mother and grandsire. I am he who awards to each the fruit of his action. I make all things clean. I am Om. 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 В Упанишадах этот звук «Оум» называется всеобъемлющим всемирным звуком, но это отдельный разговор. Большой оркестр Джона Колтрена, октябрь 65 года. Время наше истекло, и я прощаюсь с вами. Подкаст все там же на swobodanews.ru. Чао, ба-бай!
Дмитрий Савицкий рассказал о легендарном саксофонисте Джонни Колтрейне в программе «9 минут джаза». Это была вторая программа из трех, посвященных этому прекрасному музыканту.
Воскресный цикл передач «Свободный день» продолжается. В эфире «Радио Свобода» программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии радио профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Роберт, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с обзором важнейших событий недели.
Представители комитета «Матери Беслана» обнародовали видеозапись, которая, по их мнению, опровергает официальную версию теракта. Болгарские медики после 8 лет заключения в Ливии вернулись на родину. Владимир Путин обвинил Великобританию в колониальном мышлении в связи с российско-британскими разногласиями по поводу дела Литвиненко. В России прошли траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. 70 лет назад началась самая массовая волна террора. 10 российских академиков выступили против введения в школах предмета «Основы православной культуры». В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства ГЭС в Зейском районе, жители которого пострадали от наводнения. В Афганистане талибы убили одного из 23 южнокорейских заложников, заявив, что афганские власти не выполняют их требований. Срок ультиматума продлен до полудня понедельника. Федеральная регистрационная служба отказалась зарегистрировать партию «Великая Россия». В Великобритании проливные дожди вызвали наводнения во многих районах страны. В Дели состоялась церемония вступления в должность первой женщины-президента Индии Пратибха Патил. В Приморье при получении взятки в 1 200 000 рублей задержан вице-губернатор края Александр Шишкин. Под Петербургом произошла крупная авария на магистральном газопроводе «Белоусово-Ленинград». В России разоблачена преступная группировка, занимавшаяся производством и сбытом поддельных деталей к самолетам. Скончалась звезда советского кино, народная артистка СССР Лидия Смирнова. К Северному полюсу отправилась российская научная экспедиция. Исследователи планируют опуститься в батискафах на дно Северного Ледовитого океана. Сегодня утром в подмосковном аэропорту Домодедово разбился при взлете грузовой самолет Ан-12. Все находившиеся на борту 7 членов экипажа погибли.
Это был краткий обзор событий недели. 8 800 200 ровно 2212, телефон нашего прямого эфира, позвонив по которому, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос я задаю нашему гостю Роберту Воскиричану.
Я бы отметил не одно, а два события. Потому что...
Да можно и три, пожалуйста.
Нет, ну, два, вот, которые мне наиболее показались интересными. И, может быть, даже не интересными, но значимыми. Это освобождение долгожданное болгарских медиков, потому что все-таки 8 лет в ливийских застенках — это, наверное, очень тяжело для человека. И, на мой взгляд, еще одно событие – это экспедиция к Северному полюсу, потому что там есть целый ряд научных экспериментов, уникальных, в частности, погружение на несколько тысяч метров, примерно 4000 метров, и в условиях льдов, практически вечных. Это действительно, если это удастся, я надеюсь, что это удастся сделать российским ученым, то это будет действительно крупнейшая научная сенсация, может быть, даже не только года, но и века.
Чуть подробнее об этом. Очень много пишут в российской прессе, упирая, делая такой акцент на том, что на дно океана будет опущен российский флаг, и это очень патриотическая акция. Вместе с тем очень много говорят и о том, что по поводу шельфа, что вот шельф Ледовитого океана должен быть весь российским. Я читал такое высказывание, оно, по-моему, не очень точное. Вот вы можете объяснить, в чем тут проблема? Шельф — это ведь то, что идет от побережья и дальше.
Да, это продолжение территории.
Продолжение территории.
Которая непрерывно идет. То есть это официальные лица никогда такого не утверждали. Это, видимо, отдельные журналисты, которые не до конца погрузились в ситуацию, так называют. Но речь идет о том, что если будет доказано, что линия шельфа продолжается до определенного, до определенной точки.
А эта точка гораздо дальше, чем
линия территориальных вод. Да, речь идет о нескольких тысячах километров. То тогда, в случае, если это эксперименты докажут и удастся убедить экспертов ООН, а не так, что в одностороннем порядке можно сказать, вот мы проверили, это наше. Если эксперты ООН подтвердят это, то тогда Россия получает право на исключительную разработку недр. Но речь об акватории, как некоторые журналисты пишут, конечно,
да,
не идет.
Да, много об этом пишут.
Акватория здесь ни при чем совершенно.
Но тогда в какой-то момент столкнутся интересы, например, России и Канады, России и, допустим, Швеции, тех стран, которые выходят на
Дании и Гренландии,
океан.
Да, но это вопрос дипломатический. политических контактов и политических переговоров. Интересы есть, но они вполне сопряжимы, если будет на то как бы соответствующий набор аргументов у каждой из сторон.
Нам дозвонился Владимир Александрович из Кемеровской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Основное и печальное событие недели – насильственное помещение члена Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб в Мурманске, психдиспансер. В связи с этим у меня, во-первых, ее поместили 5 июля, но почему-то сообщила пресса только на этой неделе. А во-вторых, надо добиваться признания психиатрии уже наукой наподобие астрологии, так как при вынесении диагноза не используются никакие показания приемов, не берутся никакие приборов, не берутся анализы, а известно, что невозможно зафиксировать физическими приборами, то не существует. Спасибо.
Ну, довольно категоричная точка зрения. Я бы сказал, что вот если бы вы говорили о карательной психиатрии советских времен, я бы с вами целиком согласился. А, Роберт, вы все-таки профессор в другой области, но я думаю, что в психиатрии есть какие-то более или менее объективные способы анализа.
Я думаю, что это все-таки, конечно же, ну, если не наука в чистом виде, но это отрасль знания, в отличие, скажем, от астрологии и всевозможных прочих вещей, которые, с большой опаской назвал бы их отраслью знания, хотя некое знание они, конечно, несут, но выводы, которые делаются в астрологии, и выводы, которые делаются в психиатрии, конечно же, ну, это разная область умственной деятельности. Так что запретить, как лженауку, нет, а что касается карательной психиатрии, то, конечно, не просто запретить, это преступление.
У нас есть еще один звонок, до нас дозвонился Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Простите, пожалуйста, у меня ровно такое же самое заявление о вот этой заключении Ларисы Араб. И обратите внимание, вот эта власть наша, как бы новая, она ничего на самом деле не забыла, ничему не научилась. Только теперь арсенал ее карательный расширился. Вот теперь будет еще, чего не было раньше, это террористы. Ну и, может быть, еще что-нибудь. Знаете, печально это все.
Но террористы каким образом к российской власти в ее арсенал входят?
В Советском Союзе не было, а вот теперь они будут. Вот теперь не исключено, что я им стану, знаете, и тут все может быть.
Ну, и самолеты угоняли в советское время. Я же помню историю с Надеждой Курченко, с бортпроводницей.
Да, я тоже очень хорошо помню, это было в моем городе, кстати говоря. И поэтому эта история очень близка мне.
Обнародована видеозапись, которая, по мнению комитета матери Беслана, свидетельствует о том, что штурм школы начали федеральные силы. Как вы полагаете, Роберт, это как-то повлияет на официальную версию трагедии?
Я думаю, на официальную версию трагедии вряд ли что-то может еще повлиять, потому что...
Был же уже доклад...
Два доклада. Один, да, по-моему, прокурорский, второй Совета Федерации. Я не думаю, что... Хотя надо, конечно, смотреть, что это за запись. Если, конечно же, видеозапись способна доказать нечто такое, что кардинально меняет картину, тогда, естественно, будут какие-то реакции со стороны официальных властей.
Конечно, сложно так говорить. Мы не видели этой записи, хотя о ней пишут, что на ней видно, что первые выстрелы раздались со стороны федеральных сил. Работа огнеметов там видна, если можно говорить об этом с помощью слова «работа». В общем, надо, конечно, смотреть, надо широко обнародовать эту запись, как она не тяжела.
Я даже думаю, не только смотреть, она должна быть подвергнута цифровому экспертизе, анализу. Конечно, там масса вещей, невозможно, посмотрев на экран, решить, что там происходит.
Конечно.
Нам дозвонился Олег из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже заранее, в начале недели, решил, о чем буду говорить, даже не знаю о дальнейших событиях. Потому что я хотел говорить о катастрофе бразильского авиалайнера. Дело в том, что я работаю для иркутской фирмы, и там разбился тот же самый авиалайнер, тот же самый А-319. И разбился он абсолютно так же, только в Бразилии. У него почему-то включился в правый двигатель, а в Иркутске левый. Я надеюсь, что вся эта история позволит возобновить расследование, потому что там все свалили на пилотов, и это совершенно возмутительно, поскольку не могут быть, чтобы два столь разных экипажа допустили столь похожую ошибку. А вообще эта неделя, она может быть названа по аналогии с днем применения химического оружия, тут назвали черным днем химии, названа быть черной неделей мировой авиации.
Насчет черной недели я не буду так утверждать, но действительно авария ужасная, и сегодня вот Ан-12 разбился в Москве. Что же до ошибок пилотов, но мы действительно не вольны тут что-либо всерьез комментировать, просто мы не владеем такой информацией, как, возможно, вы, Олег.
И Татьяна из Москвы, следующая слушательница. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать о письме 10 академиков, где подписались Жерес Алферов и Виталий Гинзбург. Я на 100% их поддерживаю. Я категорически против клерикализма и против введения основ православной культуры в школу, потому что у нас многоконфессиональная страна, многонациональная страна. Спасибо.
Роберт, а вы согласны с такой точкой зрения? Ведь согласитесь, что в названии предмета «Основы православной культуры» есть акцент не только на слово «культура», но и на слово «православный».
Да, безусловно, есть. Но здесь довольно сложный вопрос, на мой взгляд, потому что есть масса мнений, причем большого количества людей, вернее, большое количество людей считает, что этот предмет должен быть, причем должен быть в гораздо более акцентированном виде. Вот, поэтому, учитывая, что в той или иной степени примерно 80% российского населения имеет отношение к православию, то этот вопрос дискуссионный, на мой взгляд. Но я не считаю, что необходимо добавлять градус вот такой вот непримиримости как по отношению к уважаемым академикам, которые высказали свое мнение, так и к тем, кто им оппонирует. Главное, чтобы дискуссия была в рамках, я бы сказал, культурного цивилизованного диалога. Но потом начинается как наклеивание ярлыков. Эти называют одних клерикалами, других антиклерикалами, там мракобесие, еще что-то какие-то слова из арсенала далекого, как мне казалось, прошлого. Вот это нехорошо. А сам вопрос дискуссионный, здесь нет однозначного ответа.
Но неприятно, что слово и религия, и культура вдруг вызывают в обществе такое резкие, действительно антагонистические какие-то отношения друг к другу. Вот этого и главное избежать. А предмет, он может быть факультативен, он может быть по-разному выражен, по-разному преподаваем. Ну, в общем, это, по-моему, довольно мирное дело.
По-моему, да.
Вот, на мой взгляд, совершенно потрясающее событие недели. В России разоблачена преступная группировка, которая занималась производством и сбытом поддельных деталей к самолетам. То вам не кажется, Роберт, что это как-то слишком? Ну, ко всему привыкли, ко многим подделкам российские граждане, но поддельная деталь самолета – это ведь прямой путь к катастрофе, подобной той, что произошла, например, и сегодня в Москве.
Да, безусловно, и это просто одна из групп преступных, которая разоблачена. Вообще это имеет, даже я вам скажу, что опытные люди, которые знают, откуда, у какой авиакомпании самолеты, если они знают, что, допустим, Ту-154, которые по релизингу обратно вернулись из Китая, но в них не стоит летать, потому что китайцы там вытаскивали хорошие детали бывшего советского образца, ставили свои какие-то там аналоги и так далее. То есть эта проблема довольно серьезная, и здесь в жизни людей этим нельзя играть. И хотя бы одних поймали, может, остальные успокоятся. Но такое ощущение, что в погоне за прибылью эти люди способны на любую вообще, я не знаю, даже не пакость, а преступление.
А как вы полагаете, как это вообще становится возможным?
Потому что...
То есть есть спрос на такие вещи? Иначе бы не делали?
Ну, понимаете, был Аэрофлот, который перевозил в 90-м году, перевез, или в 91-м году, перед самой кончиной страны, примерно 90 миллионов человек. Из них россиян было, ну, больше половины, процентов 70. Вот и считайте, около 65 миллионов человек в России перевез Аэрофлот. Потом это распалось на 300 или 400 мелких компаний, каждая из которых имела по одному, максимум два. Естественно, у них не было ни денег ни на реновацию, ни на покупку новых бортов, ничего. И, конечно, когда во главу угла прибыли, бросили в рынок и спасайся, кто может. Вот все спасались, авиапассажиры по-своему спасаются, авиакомпании по-своему, вот отсюда и контрафактные...
А кто-то, к сожалению, и не спасается, вот как именно. Сегодня 7 вот человек именно. На Ан-12. У нас есть еще один звонок, Раиса Николаевна, из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Раиса Николаевна. Мне кажется, потрясающим событием на этой неделе был не на этой, а на прошлой неделе. Это было убийство русской семьи в Чечне. Мать и двоих взрослых детей убили. А? И я так ждала и думала, что все каналы, все газеты, все будут трубить, не знаю, с утра до вечера, как про туркменскую девочку или таджикскую девочку, когда убили. Вы помните? Молчок. Почему? Это очень удивительно даже. Вы представляете, когда хоронили, еще 10 человек пострадали. И об этом тоже молчок. Ни на Радио Свобода, ни на других радиостанциях ничего об этом не было сказано.
Почему, да, на Радио Свобода это было в новостях, да? Я, насколько помню, я это слышал, и только я боюсь день наврать, неправильно сказать. Ну а почему, Роберт, почему? Потому что не национальный вопрос?
Ну, я думаю, что, во-первых, это случилось не в Чечне, а в Ингушетии. Это первое. Но здесь вопрос не национальный, он, мне кажется, он больше политический, потому что в Ингушетии сейчас очень активно проводится под патронажем президента республики программа возвращения коренного населения русского или так называемого русскоязычного в родные места, в те места, где они родились, выросли, учились в школе и так далее. И вот эта учительница, она была одним из тех людей, который активно способствовал этой программе. Так что убийство скорее даже политическое, нежели на национальной почве. И что касается освещения, освещалось по всех... Каждый канал телевидения, который, так сказать, более или менее имеет охват, каждый дал репортаж о похоронах и о взрыве. Поэтому мне непонятен пафос, что никто ничего не говорил. Да, это везде было сказано об этом, не только по радио.
Еще один звонок у нас есть. Галина Михайловна, пожалуйста, очень коротко, очень мало времени.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я по поводу православия в школах.
Да, вот. Слушаем вас.
Да, вот мне 70 лет, я из семьи военного, я, конечно, атеист. Сейчас уже меняться поздно. Вот верующие считают, Бог один, а для каждого свой, да, а религий много, языков много, народов много. Зачем вводить православие в наших школах?
Галина Михайловна, спасибо, мы поняли вашу точку зрения. Пожалуйста, извините, все, у нас время истекает. Наша большая благодарность сегодняшнему эксперту Роберту Воскличану. Роберт, большое спасибо.
На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Праге, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсер цикла Олег Львов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущий Алексей Кузнецов и Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье.
5 августа на волнах «Радио Свобода» вы услышите очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
А сейчас, примерно через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» гроссмейстер, международный арбитр, в прошлом президент Шахматной Федерации СССР Юрий Авербах. Следующий повтор программы в 4 часа утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели и, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зе подтоплено около 30 домов. Эвакуировано 140 человек.
Тогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Разделить озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.